Миха кипятился. Он реагировал на несправедливость страстно, даже физиологически. Чувствовал, как стучит кровь в висках, руки сжимаются сами собой в кулаки. «Сволочи! Какие сволочи!» — шепнул Эдику. «Ты понимаешь, что происходит? Это же выселенная татарская семья!» Всего несколько дней тому назад подруги Марии Степановны рассказывали о майском событии 44-го года. И эти сведения еще не улеглись. Еще горело чувство мировой несправедливости. Мужик на фронте воевал, а его семью из дому выселяли. «Лишнего шума не производи», — шепнул Эдик. «Что-нибудь придумаем». Орденоносный татарин увязывал неторопливо паспорта в шелковую тряпочку, аккуратно укладывал на дно внутреннего кармана. «Пойдемте-ка отсюда поскорее. Она же сейчас милицию вызовет», — согнувшись чуть не пополам, шепнул Эдик в ухо низкорослому татарину. Тот, понимающе кивнул, и все они двинулись к двери, к улице, наружу, где уже до черна стемнело, и темнота оказалась успокоительной и неопасной, в отличие от мерзости казенного, хотя освещенного электричеством места. Администраторша Наташа Хлопенко уже крутила телефонный диск, соединяясь с милицией. Такая уж у нее была обязанность — сообщать о приехавших в Бахчисарай татарах. Но в милиции дежурный к телефону не подходил. И она с облегчением бросила трубку. Мать у нее была караимка, отец — приезжий украинец. И не то, что она испытывала какое-то особое сочувствие к выселенным татарам, скорее не хотела быть причастной к этой давней войне народов, которая немного и ее касалась. Но совсем немного. Семь человек вышли из гостиницы, и татарин безмолвно возглавил этот исход. «Пошли. Я знаю место, где на ночь укроемся. Кладбище не боитесь? Пошли, пошли!» — отозвался Эдик. Хотя было уже вполне темно, татарин шел уверенно на запад, немного в гору. Километра два пути, и они вышли к древнему татарскому кладбищу. Руины небольшого мавзолея были скорее уютны, чем опасны. А может быть, доверие татарина к этому месту было столь велико, что передавалось ребятам? Сели на склоне. Даже не сели, а возлегли. Уклон был такой удобный, как плавное изголовье. Эдик вынул из рюкзака бутылку крымского портвейна, хозяйственная Женя достала купленную в магазине брынзу, соленые помидоры, хлеб. Они собирались ужинать в гостинице. Огня не разжигали. Неожиданно выкатилась на небо луна. Засветила во всю мощь полнолуние, и стал виден каждый камень, каждая веточка. Даже две толстых косы татарской девочки отливали масляным блеском в лунном свете, и серебряные запястья искрили отраженным светом. Ее мать развернула холщовую тряпочку, вынула какие-то сухие татарские пирожки, и они вместе ели в торжественном молчании и душевном согласии. Разговор потихоньку завязался уже после еды. Странный, прерывистый, он шел не по какому-то главному руслу, а сразу обо всем, о сиюминутном, странном случае, который свел вместе ничем не связанных людей, ни прошлым, ни будущим, ни кровью, ни судьбой, о красоте, которая как с неба упала. Ушла луна, быстро скользнув к краю неба. И после часа полной успокоительной темноты засветился розовой полосой восток, и Мустафа сказал: «Сколько лет я вспоминал этот рассвет. Мальчишкой я пас здесь скот. Тысячу раз смотрел на те горы, всегда ждал первого солнечного луча. Он иногда как выстреливал. Думал, что никогда уже не увижу этого». Когда рассвело, разошлись в разные стороны. Ребята в Чуфут-Кале, татарская семья осталась на старинном кладбище. Мустафа хотел разыскать могилу деда. Договорились встретиться в 2 часа на автобусной станции, чтобы вместе ехать в Москву. У автобусной станции не обошлось без милиции. Ребята окружили кольцом своих татар. Весело шумели, галдели. Женя заигрывала сразу с двумя милиционерами, говорила много лишних и необязательных слов, но в конце концов Эдик вытащил журналистское удостоверение, давно просроченное, и помахал им перед лейтенантом. Провинциальные милиционеры оказались более робкими, чем московские. А может, Эдиков несуразный рост и роговые очки способствовали их заминке, но автобус раскрыл двери, зафырчал, и все семеро быстро загрузились и уехали. А может, этим служилым парнягам хотелось избавиться от лишних забот? Дальше пошло все как по маслу. Поездная бригада оказалась почему-то казахская, и они посадили левых пассажиров на левые места, всю дорогу берегли от контролеров, и через двое суток все пассажиры прибыли на Комсомольскую площадь. Еще через полчаса Миха с Аленой и татарские гости оказались в многострадальной тете Гениной комнате, а еще через сутки бывший герой Советского Союза, бывший капитан Усманов, один из инициаторов движения за возвращение крымских татар в Крым, его жена Алие и дочь Айше, перелетев самолетом от столицы нашей Родины до столицы Узбекистана, сидели в своем ташкентском доме, где их ждали родственники и друзья. Усманов, коммунист и герой, положил на поднос горсть камней со старого мусульманского кладбища Эскиюрт. Вот, смотрите, наши камни пришли к нам, а потом и мы придем к нашим камням. С этого года в Михин дом зачастили молодые татары, приезжали с петициями, с протестами, с просьбами и требованиями, ночевали на полу, на надувном матрасе. Миха принимал к сердцу чужие татарские заботы ближе, чем еврейские хлопоты о репатриации в Израиль. В конце концов, еврейское изгнание длилось 2000 лет. Слишком уж давняя история, а татарская была такая свежая. Их дома и колодцы в Крыму еще не все были разрушены. Татары еще помнили советских солдат, их выселявших, и соседей, занимавших их дома. Миха втянулся в чужое дело со своей всегдашней отзывчивостью. Помогал составлять письма, распространять, поддерживать связи. Несколько раз ездил по поручению татарских друзей в Крым, собирал вместе с новым приятелем Равилем сборник воспоминаний о выселении 44-го года. Журнал они с Эдиком выпускали, но он непредсказуемым образом худел в своей художественной части и пребывал в политической. Добавили в журнал новый раздел «Окраина», где писали о национальных проблемах, о вымирающих малых народах, о насильственной ассимиляции. Эдик со свойственным ему академизмом старался удерживаться в рамках антропологии и демографии, что придавало журналу оттенок научности, но не уменьшало его антиимперской направленности. Илья сделал фотокопии всех 8 номеров. Тираж обычно был в 40 копий. Полного собрания всех номеров журнала не сохранилось, а разрозненный можно и сегодня найти в нескольких архивах, западных и КГБшных. Миха почти год не встречался с Саней, Илью видел только по делу. В ночь на 21 августа 1968 года произошло событие, которое совершенно все изменило. Советские войска вошли в Чехословакию. Собственно, это были объединенные войска 5 стран. Но затея была, без сомнения, советская. Называлась это «Операция Дунай». Русские танки катили по Праге, нанося тем самым мощный удар по мировому коммунистическому движению. Миха всю ночь крутил рифленые шайбы старого Телефункина, единственного наследства тети Гени, слушал западные передачи. Концепция дубчиковского социализма с человеческим лицом разваливалась, рушились последние иллюзии. Сколько лет Миха исследовал марксизм, пытался разобраться в том, почему прекрасные идеи социальной справедливости так криво воплощаются, но тут стало ясно и холодно. Грандиозная ложь, цинизм, непостижимая жестокость, бесстыдная манипуляция людьми, теряющими человеческий облик и достоинство от страха, окутывающего всю страну темным облаком. Облако это можно было бы назвать сталинизмом, но Миха уже догадывался, что сталинизм — только частный случай зла огромного, всемирного, вневременного политической деспотии. Миха готов был бежать на площадь, чтобы немедленно поделиться своими переживаниями. Для начала схватился за карандаш. Хотелось писать стихи, но вместо этого получился яростный публицистический текст. 3 дня Миха бился и путался со словами, но все не получалось так стройно и убедительно, как лежало на сердце. Но чувство было такое. Вот найду правильные слова, скажу, и все поймут, все согласятся. В воскресенье, 25-го, позвонил Сергей Борисович и просил ребят немедленно приехать. От него они узнали последнюю новость. На Красной площади возле Лобного места прошла демонстрация против ввода войск в Чехословакию. Имена 7 человек, вышедших на площадь, были известны. Все, кроме одной участницы демонстрации, присевшей возле старинного места казни с 3-месячным ребенком и чешским флажком в руках, были уже арестованы. «Горбаневская», — догадался Миха. Чернопятов подтвердил. Людей у него в доме было полно. Уже обсуждали, кто будет подписывать письмо протеста и в какие адреса его направлять. Миха закрылся в бывшей Алёниной комнате и закончил текст, который все эти дни не удавалось довести до совершенства. Теперь, после демонстрации, он все переделал, переместил акценты и озаглавил его 5-минутное стояние великолепной семерки на Лобном месте. Предложил Чернопятову. Тот поморщился, Миха. Как всегда, слишком много пафоса. Вечером он показал этот текст еще 2 людям, Эдику и Илье. Эдик оценил заметку как чересчур многословную и размытую. Илья молча взял листки. Через сутки по «Голосу Америки» передали информацию о митинге на Красной площади, про 5-минутное стояние и про великолепную семерку. Текст был слегка подправлен и сокращен. Это был материал Михи. Значит, передали. 1 из 2 людей, Илья или Эдик, невероятно. Все напряглись и затаились. По городу шли обыски, аресты, подсчитывали жертвы. Человеческие, если принимать во внимание масштабы века, были, в общем, невелики. Около 100 убитых граждан с чешской стороны и 12 советских военнослужащих. В Чехии после успешного завершения операции было арестовано около 2000 человек. В России всего ничего. 7 демонстрантов с Красной площади и 10 бесславных и безвестных в провинции. Готовился большой процесс над участниками демонстрации. Чернопятов знал всех. Вся информация о готовящемся процессе стекалась к нему. Миха с Эдиком собирались к Новому году выпустить номер «Гамаюна», целиком посвященный движению крымских татар. Хуже всего дело обстояло как раз с литературной частью, но Миха, произведя с помощью татарских друзей литературное разыскание, нашел одного крымско-татарского поэта, живущего в Узбекистане, Эшерефа Шимьезаде. Татары сделали Михе подстрочник, он перевел отрывки из полупогибшей поэмы. Они были писаны живой кровью, и Миха извелся, пока кое-как перевел. То не собака воет страшным голосом в московской ледяной ночи, то вождь кремлевский крови алчущий, несытый, воет и рычит. Под Новый год Миха получил боевое крещение, пришли с обыском. Четверо мужиков долго шарили по голой комнате и, обескураженные ее полной прозрачностью, даже простукали стены. Они обнаружили на полке среди книг большую связку писем, принадлежавших покойной тете Гене. Письма были завернуты в серую бумагу, связаны суровыми нитками в маленькие стопки по годам, и на каждой стопке стояла дата с 1915 по 1955. Их было ровно 40. Это была семейная переписка с родственниками из Архангельской области, Караганды и Сурала. Миха нашел эти письма не так давно, когда шкаф выбрасывал. Держал их по просьбе Марлена, но из деликатности даже не подумал их читать. А теперь сотрудники быстро размотали нитки и, увидев столь древние даты, потеряли всякий интерес. И напрасно. Там была, среди прочего, и переписка легендарного дяди Самуила с Лениным, с одной стороны, и с Троцким, с другой. Было также интереснейшее письмо, в котором Ленин наущал Самуила, что необходимо создать секретный финансовый источник, не зависящий от государства для развития коммунистического мирового движения. «Это письма моей тетки. Их хотел забрать ее сын посмотреть», — объяснил Миха, пододвигая пачку к себе. «Раньше надо было смотреть», — грубо вырвал старший сотрудник письма из Михиных рук. Все мероприятие заняло около 2 часов. Искать было и негде, и нечего. Забрали скорее из чувства служебного долга семейные письма с десяток поэтических дореволюционных сборников, почти все подаренные Ильей, перефотографированную книгу Бердяева, которую Миха все собирался прочитать, но руки не доходили, и малоформатный 2-томник «Доктор Живаго», полученный от Пьера Занда. Все материалы по журналу Миха сразу же отвозил Эдику. Ничего не было в доме. И тем не менее, когда он увидел пастернаковский 2-томник в руках у обыскивающих, его как горячей волной окатило. Он вспомнил один исписанный мелким почерком листок и вспомнил, куда засунул этот листок — в первую попавшуюся книгу, в тот момент, когда соседка позвала его к телефону, прикрученному к стене в общем коридоре. Поговорив, он хватился листка, не нашел, махнул рукой и по памяти восстановил текст. А теперь Миха вспомнил, что засунул этот листочек именно в один из томиков «Доктора Живаго». Листочек был драгоценным. Миха готовил для следующего номера журнала демографическую заметку о выселенных из Крыма во время войны татарах. Крымские татары провели опрос спецпереселенцев и их потомков в Средней Азии, присоединив к старым, давно забытым данным новые. Это была огромная работа, в которой приняли участие сотни татар-переселенцев. На листочке мелким каллиграфическим почерком под красной шапкой «Татары» было написано: 1783 год. Около 4 миллионов человек. Татарское население Крыма на момент присоединения Крыма к России. 1917 год. Татарское население составляло 120 тысяч человек. 1941 год. Татарское население Крыма — 560 тысяч человек. 1941-42 годы. Мобилизовано 137 тысяч мужчин, из них погибло 57 тысяч. 1944 год. 420 тысяч человек, 200 тысяч детей, гражданское население. 1944 год, 18-20 мая, в депортации принимало участие 32 тысячи войск НКВД. 1944-18 мая выслано в Среднюю Азию 200 тысяч, официальная цифра. 1945 год, погибло 187 тысяч спецпереселенцев, по официальным данным 80 тысяч. 1956 год. С татар Средней Азии снят режим спецпереселения, но возвращение в Крым запрещено. Внизу приписка синими чернилами «Рыжий». Обрати внимание, все официальные цифры о высылке, например, занижены. По нашим данным, погибло около 42% спецпереселенцев первые полтора года. Не сходятся с официальной цифрой. У них все занижено. Равиль готовит себе сводку с 1945 по 1968 год. Муса. Оставалась надежда, что томик не раскроют и листок не найдут. К тому же Миха радовался, что Алена в тот день задержалась допоздна в институте, и когда пришла, ГБшников уже не застала. Миха сразу же позвонил Эдику, но там не отвечали. Наутро Миха с Аленой поехали к Эдику. Заплаканная Елена Алексеевна рассказала, что вчера, в то же самое время, у них тоже прошел обыск, но все было гораздо менее удачно. Эдика увезли, он до сих пор не вернулся. Нашли много черновиков, материалы последнего номера журнала с карандашной правкой забрали, кроме того, 5 номеров выпуска вестника РХД и кучу другого самиздата. Изъяли несколько фотокопий самой, может быть, антисоветской книги, изданной для партийной элиты малым тиражом с грифом «Совершенно секретно. Технология власти Авторханова». Комната Елены Алексеевны также прошла санобработку. Отобрали 2 экземпляра Библии, статуэтку Будды, четки и ксерокопии буддийских текстов. Выясняли у хозяйки, на каком языке написано это антисоветчина. Она пыталась объяснить им, что она по профессии буддолог, занимается Востоком. 2 языка, с которыми она больше всего работает, санскрит и тибетский. А та бумага, что у них в руках, копия документа, написанного в 7 веке. В их сказочном невежестве была доля некоторого очарования. Когда один из пришедших сообщил ей шепотом, что ему все известно о буддийских кровавых жертвоприношениях, Елена Алексеевна, несмотря на весь страх, не смогла удержаться от смеха. Да и сейчас, рассказывая, улыбалась. Она понимала, что копии вернут, а если не вернут, то и бог с ними. Но ей было жаль семейной Библии. На последней странице были написаны имена ее первых владельцев —